студии Никита Воронков, Дарья Чередник тоже в студии. Всем привет.
Приветствую тебя, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
15.04 и небольшие секунды двузначные на наших электронных спутниковских часах. Хотя спутник это, по-моему, механический, но у нас электронный спутник. Цифровизация у нас произошла.
У нас и механические тоже есть, если ты повернешь голову налево.
Но при этом наши механические электронные. Но это сложно для понимания без картинки. В общем, новостной дайджест 15.04, поэтому приступаем. Конечно же, мы начинаем с коронавируса, как иначе, и начинаем мы с цифр. К сожалению, они снова неутешительные. За минувшие сутки в России выявили 20 538 случаев заражения COVID-19. Из них 2608 – это Московская область, и это максимум за все время пандемии для этого региона. Почти 1300 в Санкт-Петербурге, в Москве 6723 новых случая против почти 8500 днем ранее. Здесь поменьше.
Да, так немножечко картинка меняется, но в Москве она, в общем, регулярно плавает туда-сюда, то в плюс, то в минус. Мы было время о 9 с лишним тысячах говорили. Сейчас, конечно, вот эти вот чуть больше, чем 6,5 несколько обнадеживают, но это не значит, что можно расслабиться, отложить вакцинирование, снять маски, перчатки и ходить по кафешкам. Расслабляться еще рано. Это еще не плато, это еще просто качели. Возможно, последствия там, предыдущих праздников, когда народ уезжал, да, и за счет этого несколько сократилось число заболевших. Всего цифра поставленных диагнозов в России за время пандемии стремительно приближается к отметке в 5,5 миллионов человек. Еще пару дней, и мы, собственно, этого показателя и достигнем. Будет как раз 5,5 миллионов, а там и до 6 недалеко. При этом продолжается распространение в России, к счастью, зафиксирован только один случай заражения штаммом Дельта Плюс. В Индии он очень активно развивается, шагает по стране. Уже выявлены заразившиеся в 8 штатах Индии. И, собственно, Минздрав этой страны обратился к властям вот этих штатов с требованием внести ограничительные меры для недопущения дальнейшего распространения. А учитывая, что Дельта Плюс, он в разы заразнее даже Дельты, как подчеркивали в ВОЗ буквально вчера, что мимо заразившегося Дельта Плюс достаточно просто пройти без маски и, считай, все, ты приплыл. Он достаточно сильно поменялся, и признаки у него несколько другие заболевания, и инкубационный период сильно сократился. Теперь он не 2 недели, а каких-то 5-6 дней и уже проявляется. В индийском консорциуме по геномике CARS-CoV-2 признали штамм Дельта Плюс вариантом, вызывающим беспокойство. Это пока еще не опасность, но тем не менее беспокойство. Необходимо, считать ученые считают, что штамм обладает повышенной проницаемостью, он сильнее связывается с рецепторами клеток легких, то есть там вообще идет прям напрямую, и возможным снижением ответа на антитела, то есть антитела могут не всегда срабатывать, но, по крайней мере, облегчат жизнь и течение болезни однозначно. В министерство в своем сообщении индийское рекомендовало принять в районах и кластерах, где был обнаружен вот этот Дельта Плюс штамм, немедленные меры по сдерживанию, включая предотвращение скопления людей, а также Минздрав выступает за широкое тестирование, оперативное отслеживание, а также охват вакцинами на приоритетной основе. То есть, ну, понятно, да, в первую очередь это медработники, работники с соцслужб, сферы услуг, хотя там, по-моему, сейчас вообще ничего не работает ввиду просто колоссальной пандемии, кроме больниц. Распространение новейшего штамма коронавируса Дельта Плюс требует срочной реакции. В противном случае придется ввести новый локдаун. С таким заявлением выступила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Милита Вуйнович. Вакцинация плюс масочный режим, по ее мнению, это то, что может как-то помочь справиться, потому что одной вакцинации недостаточно. Сейчас надо приложить колоссальные усилия, причем абсолютно всем, и гражданам, и правительствам, и руководителям регионов для сдерживания распространения Дельта и Дельта Плюс. Иначе нас ждет очередной локдаун, очередное закрытие границ, закрытие всего, что только возможно, кроме, может быть, продуктовых магазинов. И то сейчас могут в этот раз уже потребовать, чтобы те, кто находится в продуктовом магазине, включая как продавцов, так и посетителей, да, как работников, так и посетителей, имели при себе вакцинационную карту или какой-то QR-код, который подтверждает, что человек либо обладает антителами, либо он антителами в результате того, что переболел, либо что он привит. По словам Вуйнович, вакцинация необходима, поскольку позволяет снизить возможность передачи вируса, ну и, соответственно, поддержать общий иммунитет, который поможет справиться с напавшим на вас Дельта Плюс. Нас спасет только тотальная вакцинация, уверен врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Мы не справимся с пандемией до тех пор, пока у нас не будет вакцинировано достаточное количество населения. То есть если по Уханьскому оценивалось 60%, то сейчас, я думаю, что нужно 80-85% взрослого населения, чтобы было провакцинировано. То есть единственный способ – это тотальная вакцинация. Буквально тотально. То есть без всяких этих экивоков, что она там добровольная, отдельные контингенты. Просто вот тотальная вакцинация.
А вот в одном из субъектов Российской Федерации, в Республике Бурятия, вслед за локдауном двухнедельным ввели теперь и обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Их, кстати говоря, 10, и об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора. Главный санитарный врач республики принял такое решение для того, чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в регионе.
Она там, кстати, действительно очень сложная. И соседние регионы, в общем, уже готовы ввести локдаун в отношении Бурятии, чтобы блокировать и не дать вирусу распространиться на их территорию. Обязательная вакцинация от коронавируса также вводится в отдельных, для отдельных категорий в Республике Алтай. Таким образом, число регионов, которые на местном уровне принимают решение о тотальной, да, иммунизации, о тотальной вакцинизации, вакцинировании населения. Число растет и растет. Но тут, во-первых, у регионов, как мы помним, не отняли еще право решать, какие должны быть ограничительные меры для того, чтобы вирус не распространялся. Во-вторых, все-таки есть такое постановление от 2013, по-моему, года. От 2008 потом были приняты поправки в 2013 году, и сейчас вот в 2020 еще были добавлены поправки, но в целом это сводится к тому, что если по Конституции у нас вакцинация – дело добровольное, но если идет угроза большому количеству населения, если это масштабная эпидемия, то санитарные власти имеют право принять решение о массовой вакцинации, и с согласия местных властей это может быть введено. Вот, как видим, сейчас активно вводится во многих российских регионах.
Угу. Кстати, вот что касается локдауна в Бурятии, насколько там все серьезно, как заявил глава республики Алексей Цыденов, на основных дорогах Бурятии будут выставлены посты, и там у водителей, пассажиров транспортных средств будут выборочно проверять обоснованность выезда из города. То есть, например, если ты едешь на дачу, ты должен предъявить документы, что дача-то вообще есть. И, соответственно, если ты едешь там в какой-то определенный район, у тебя должна быть регистрация. Вот любопытно здесь как быть тем, да, кто, не знаю, там снимает квартиры или направляется на дачу там, к родственникам и так далее. Видимо, сидеть по домам.
Ну, в том и смысл локдауна, если ты забыл, что сидим дома и не развозим эту заразу по всему региону. Никаких поездок к друзьям и родственникам на даче. Сидите дома. Если сразу с ними не уехали, то вот не надо. Они там сейчас сидят обособленно, да, кучкой, семьей, ни с кем не контактируют. И тут вот они вы приедете и привезете с собой на хвосте заразу. И все вместе поляжете. Зачем? Кому это надо? Поэтому никаким друзьям не надо ездить. Сидим дома. В этом смысл локдауна.
Делаем сейчас паузу и к следующей новости.
В эфире радио «Спутник».
По итогам Петербургского международного экономического форума Владимир Путин дал поручение правительству до 30 июня доложить о мерах, которые будут направлены на обеспечение коммерческой вакцинации иностранцев, которые находятся на территории России, в свою очередь.
Да. А к 15 июля организовать вакцинацию иностранных граждан и лиц без гражданства. Ну, понятно, это касается двух прибалтийских республик и их неграждан, которые по серым паспортам могут совершенно спокойно, как по российским паспортам, въезжать на территорию России. Так вот, относительно этих категорий лиц необходимо тех, кто приезжает в Россию, осуществлять трудовую деятельность, необходимо будет разработать соответствующие документы для организации их бесплатной вакцинации. И также к этому времени глава государства потребовал определить финансирование данной процедуры. Но, знаешь, пока непонятно, кто из иностранцев будет вакцинироваться на коммерческой основе, а кто на бесплатной основе. Некоторые специалисты предрекают, ну, как так, предполагают, что, возможно, часть оплаты за вакцинацию будут на себя брать предприниматели, к которым едут вот данные конкретные иностранцы на работу, да, а часть будет покрывать, собственно, российский бюджет, чтобы, ну, все-таки предпринимателям сейчас надо вставать на ноги, да, та же сфера строительная, там, ну, много таких, кому требуются лишние руки, но кто пострадал достаточно сильно во время локдауна и вот всей этой пандемии, и ну, это будет накладно. То есть руки нужны, чтобы поднять производство, поднять бизнес, но при этом денег, чтобы всех провакцинировать, нет. А без этого не пойдет бизнес. И вот, возможно, это пока мое предположение, мое и ряда экспертов, которых мы опросили, что, возможно, вот будет вот такой вариант, что половину платит предприниматель, который пригласил к себе на работу данных иностранцев, а половину компенсирует государство. Но в любом случае прививать иностранцев, прибывающих и находящихся на территории, обязательно необходимо. Уверена член Комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина.
Я думаю, что прививать их точно нужно, и об этом мы уже говорили. И тех, кто сегодня живет уже в связи с пандемией уже второй год, и они не выезжают в свои страны, они тоже оказались сегодня обделены нашей прививкой. Поэтому решение этого вопроса нужно как можно быстрее принимать, потому что это лица, которые находятся рядом с нами, и независимо от того, граждане какого государства, вирус не выбирает.
Ну, использоваться для этих граждан иностранных будет, как уже известно, препарат «Спутник Лайт». Это однокомпонентная вакцина. В общем-то, по сути, это первая компонента «Спутника Ви». Он будет для иностранцев использоваться, в том числе и в коммерческих целях будет реализовываться. То есть можно будет прийти и за деньги уколоться. При этом уже, как отмечают власти Москвы, программа настроена, отлажена, что уже готовятся пункты вакцинации специальные для них. Но вопрос, конечно, это не только Москвы, это масштабы всей страны. Посмотрим, как, возможно, московский опыт перемут другие регионы.
Смертельно опасный для человека вирус Нипах обнаружен у летучих мышей в Индии. И это не шутка сейчас. Открытие сделали ученые из Национального института вирусологии, и статья опубликована соответствующая в журнале «Инфекции и общественного здравоохранения».
Я бы так сказала, в журнале «Журнал инфекции и общественного здравоохранения». Вообще, летучие мышки, конечно, являются такими, с виду очень миленькие. Ты видел вблизи?
Ну, вблизи нет. Я не очень... жалую их.
Я тоже не очень их жалую, но они такие мимимишные, если честно, вблизи было дело.
Ну, к телевизору подходил близко.
Нет,
когда
я,
там
нет, нет, нет. Я прям вот...
Нет, живьем нет.
Живьем ее видела.
Но при этом они носители огромнейшего числа коронавирусов и всевозможных различных инфекций.
Зараз просто...
Причем с которыми они могут жить припеваючи, а вот если... эти вирусы попадут в какие-то другие организмы, то вот тем организмам уже придется...
Ой, как не сладко, да. Как мы сейчас видим на примере COVID-19. Ну, если вернуться к вирусу Нипах, по имеющимся данным, он является одним из самых опасных в мире на данный момент. Чаще всего его обнаруживают и у летучих лисиц и мышей. Он может передаваться людям через фрукты, уже известно, цепочка, как он передается. То есть напрямую от мышки не получишь, но если съешь фруктик, на который попала слюна больного животного, то приплыли. В настоящий момент против него нет ни лекарств, ни вакцин, поэтому уровень летальности достигает от 40 до 75% от числа заболевших.
Но если все дело в слюне, мне кажется, можно и при прямом контакте тогда получить. Если тебя укусят, эта мышь.
Ты знаешь, летучие мыши очень редко нападают на людей и кусают. Вот очень редко. Даже все страшилки...
А слюни пускают, когда висят вверх ногами?
Ну, вверх ногами они, как правило, висят в пещерах. Мало кто по пещерам любит пошоркаться, особенно если там много летучих мышей.
Вот только индийские и китайские ученые... видимо, не прочь.
Но они-то целенаправленно туда
понятно,
идут.
Понятно, да.
Даже при всех тех страшилках о летучих мышах-вампирах, ну, даже они на людей, как правило, не нападают. Им хватает своей кормовой базы, и, в общем, они немножко не приспособлены для переваривания человеческой крови. Поэтому, как бы, вот прямого контакта с летучей мышкой и с ее слюной вряд ли стоит опасаться. А вот фрукт лучше есть и мыть, и как следует обрабатывать. Ну, что же касается отсутствия вакцин и лекарств, это штука дорогостоящая, требующая много времени, много специалистов. Уверен доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
Но его невозможно создать, наверное, это лекарство. Он не так давно его как бы идентифицировали, в конце 90-х годов впервые вот попал он в поле зрения специалистов. Но вот пока еще нет. Ну, считается, что он хоть и такой опасный, действительно, там очень высокая летальность, но он все-таки не очень контагиозен, заразен. Вот поэтому не было такой необходимости большой. Это же дорогостоящий процесс. Это годы работы и, в общем, тяжелая, достаточно затратная вещь.
Ну, в Индии поспорили с тем, что он не очень передается. Передается еще как. Регулярные вспышки повторяются в этой стране. И связано это в том числе, подчеркивают ученые, что летучие мыши очень часто живут рядом с людьми. И зачастую, прячась от дневного солнышка, просто залетают прямо в дома и там где-нибудь на чердаке или под кроватью, ну, то есть в темном месте
пережидают. Слюняют день. Фрукты.
И слюняют фрукты.
Делаем паузу и идем дальше.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Обвинение в деле против Джулиана Ассанжа теряет ключевого свидетеля. Сигурдур Тордарсон признался, что оговорил обвиняемого, а именно на его показаниях как раз-таки и построена вся доказательная база. Исландец был завербован властями США для возбуждения дела против Ассанжа после того, как заставил американскую сторону поверить в то, что ранее был близким соратником основателя WikiLeaks. Об этом, обо всем сам Тордарсон рассказал в интервью изданию «Стандин».
Да, действительно, о дружбе, конечно же, Тордарсона с Ассанжем говорить не приходится. Она заключалась только в том, что он вызвался добровольцем для сбора денег для ресурса WikiLeaks в 2010 году. Но вскоре было обнаружено, что, используя вот эту возможность, прикрываясь
краудфандингом, якобы,
прикрываясь именем Ассанжа, прикрываясь названием ресурса, он собрал денежки и присвоил себе.
Взял комиссию.
Более 50 тысяч долларов, которые принадлежали, собственно, организации. С чего вдруг решил разоткровенничаться именно сейчас Тордарсон, порассуждал политолог-американист, публицист Михаил Синельников-Аришак.
Изначально по делу Ассанжа было видно, что это дело не просто так. Несмотря на предпринятые вообще-то колоссальные попытки представить Ассанжа неким таким маргиналом, не совсем нормальным, они провалились. Люди интересовались, интересуются и будут интересоваться такой фигурой, которая, ну, вполне можно назвать таким, знаете, не побоюсь этого слова, электронным Че Геварой. Вполне возможно, это вполне разумный ход, сделать такой упреждающий удар, ну, покаяться в своих ошибках и заблуждениях. Я думаю, что юридически все, что с этим связано, исследовано не до конца. И нас будут ждать еще много вот таких вот открытий.
Кстати, мне так сейчас пришло в голову, а не проделки ли это опять спецслужб американских? Раз дело разваливается, то, ну, надо выставить кого-то виноватым. Вот вам, пожалуйста, виноватый. А тем более, что за ним, за Тордарсоном по линии WikiLeaks числится немало делишек. Он помошенничал, прикрываясь ресурсом и именем Ассанжа, довольно прилично, то он себя представлял начальником штаба, то главой по связям с общественностью и человеком номер два в организации, то ответственным за новобранцев. Часто он обращался к хакерам на предмет получения доступа к тем или иным файлам исландских учреждений, а известно, что Исландия как раз-таки Ассанжа и WikiLeaks не интересовала вообще никак. И когда вот Тордарсон обратился к исландским властям с предложением слить ему информацию, те развели руками, сказали: товарищ, вы, ну, нам как бы вот, у нас нет никаких претензий, у нас нет никаких проблем. Кроме того, он обращался к хакерам с предложением, просил их устроить DDoS-атаку на веб-сайты. При этом в материалах дела нет объяснений, почему WikiLeaks должен был быть заинтересован именно вот в атаках на госорганы Исландии. И все обвинение в первую очередь строится американское против Ассанжа на том, что он взламывал сайты, он взламывал государственные учреждения, он воровал какие-то данные, какие-то файлы, что он на самом деле занимался не журналистскими расследованиями, а именно хакерскими атаками, хакерскими взломами и воровством информации. И вот получается, что все это разваливается. Вот этот Тордесон, который вначале и на его словах это базируется, что он якобы лично по распоряжению Ассанжа взламывал те или иные сайты, выяснилось, что сам он совершенно неграмотен в IT-сфере, и есть переписка из мессенджеров, откуда следует, что он просил помочь ему слить файлы с телефона на компьютер.
На этом все. Для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.